Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 590-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова, и мы возвращаемся к 20 главе. Перед нами второе высказывание Сафара. Кстати, оно второе и последнее. Больше мы от этого человека не услышим. Я напомню, что Сафар убежден, что Бог действует по законам, по науке. Он знает Божие устройство мира, он не знает Божьей милости, не знает Божьей благодати. Сафару кажется, что мир черно-белый, что все установлено и неизменно от сотворения мира. Сафару кажется, что он все понимает. И сейчас слова Сафара звучат еще агрессивнее, чем его первая реплика. Да, он не говорит ничего нового. Он повторяет кучу всяких банальных афоризмов, высказываний. В этих высказываниях есть нечто действительно полезное. Да? Я не могу сказать, что здесь все бесполезно, все неправильно. Нет, здесь много правильного, но не совсем. 20 глава и слова Сафара – это огромное длинное высказывание о том, как плохо все в жизни у неправедных людей. И сегодня я хочу вас призвать к тому, чтобы, читая Священное Писание, мы задавали вопрос, причем честно задавали себе вопрос, а вот это действительно так или не совсем? Смотрите, Сафар начинает обращаться к Иову и ко всем остальным людям, потому что, как вы помните, там было немало слушателей. 20 глава, 2 стих. «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня». То есть он как бы говорит, я не могу молчать, я должен ответить, я все знаю, я все понимаю, и я сейчас вам все объясню. Многие политики живут примерно так же. Я знаю, я понимаю, я сейчас вам все объясню. Теперь смотрите, что он объясняет. «Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадет он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его. И как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его и уже не усмотрит его место его». Давайте здесь остановимся, мы в 9 стихе. Сафар практически говорит, что неправедный приходит и уходит, жизнь его быстротечна. Теперь вопрос. Насколько прав Сафар? С одной стороны, конечно, да. Есть немало людей, которые в свое время достигают высшей власти, высшего богатства, и про них очень быстро забывают. Ну, давайте вспомним немножко историю нашей страны, России или до нее Советского Союза. Вы все помните наших ведущих политических деятелей. Это Ленин, это Сталин, это Хрущев. Внимание! А кто возглавлял советское государство между Сталином и Хрущевым? Вспомните, пожалуйста, фамилию, а желательно без интернета. Также имя и отчество этого человека. Этот человек был властным, этот человек был сильным, но его никто не помнит, что это за человек. Может быть, вы вспомните, но вряд ли. Кто-то скажет, так это так давно уже было. Хорошо, задам еще один вопрос. Кто возглавлял советское государство между Андроповым и Горбачевым. Назовите имя, отчество и фамилию этого человека. Эти люди когда-то были на вершине. Сейчас про них мало кто вспоминает. Задумайтесь еще вот о чем. Жизнь человека 70-80, ну, допустим, 90 лет. Но вы знаете, что если нет вечности, то человек – это самая большая неудача Бога. Вот деревья живут больше человека. Вот некоторые животные, некоторые рыбы морские живут дольше человека. Если нет вечности, то 70-80 лет и все? Задумайтесь также о нашем стремлении к вечности. Мы, христиане, убеждены, что это стремление к вечности заложил Бог. Это желание возвратиться, вернуться туда, откуда мы пали в связи с грехопадением. То есть отчасти многое из того, что говорит Сафар, совершенно правильно, совершенно истинно. Но я думаю, что некоторые сомнения начали появляться у вас уже сейчас, в первом фрагменте. Ну, например, правда ли, что нечестивые люди в этой физической жизни живут очень мало? Правда ли, что про нечестивых людей быстро забывают? Вспомните, например, Гитлера. Да, прожил он немного, конечно, но про него до сих пор вспоминают. Ну и негодяи прошлого тоже есть, их можно перечислить. Я не буду это делать, но сделать это несложно. А теперь читаем дальше. Это все про нечестивых, и это все говорит Сафар, утешая Иова. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его извратят похищенное им. Иными словами, нечестивый человек не передает богатство по наследству. Он не может этого сделать, говорит Сафар. 11 стих. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Иными словами, грехи юности отражаются на теле человека, буквально в костях человека. Это заболевания, это болезни, которые появились только по той причине, что человек вел разгульный образ жизни в юности. 12 стих. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Иными словами, зло оскверняет человека, зло извращает человека. Дальше. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Он не может накапливать собственность. Он начинает, но потом все теряет. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидны. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Иными словами, он не получает материальных благословений в этой жизни. Я помню, один студент, читая этот стих, сказал мне: «Олег Валерьевич, ну как же не видать ему? Может быть, конечно, ручьев и рек, текущих медом и молоком, ему не видать, но Лазурный берег ему точно видать, он там живет всю жизнь. Гавайи ему точно видать». И вот здесь студент нащупал уязвимость в словах Сафара. Читаем дальше. «Нажитое трудом возвратит, не поглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется». Продолжаем эту мысль. Ну как же, не возвращают, и радуются, и живут. 19 стих. «Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, Он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. То есть, смотрите, с одной стороны, да, человек, который имеет все, ну, возьмем, допустим, не знаю, каких-нибудь звезд Голливуда, у них есть богатство, у них есть признание, у них есть все. Если бы это было необходимо, например, для счастливой семейной жизни, эти люди не разводились бы. Или если бы это, в принципе, способствовало счастью, эти люди не употребляли бы алкоголь и наркотики, чтобы забыться. Эти люди не совершали бы самоубийство. Но там есть все. И наркотики, и самоубийство, и разводы. Значит, богатство не способствует счастью. И тут Сафар прав. Но у Сафара получается, что вот этот суд Божий совершится мгновенно. Эти люди придут и уйдут. Они не смогут наслаждаться своим нечестием. Бог сразу во всем разберется. Бог сразу все расставит на свои места. Фактически, кстати говоря, Сафар называет Иова вот таким нечестивым. Он ведь не просто притчу рассказывает о других людях. Он Иову рассказывает о том, что и почему с ним, с Иовом, происходит. Итак, во многом Сафар, конечно, прав. Но далеко не во всем. Когда говорят, смотрите, как страдают нечестивые, хочется найти несколько фотографий голливудской или не только голливудской роскоши. Ну да, страдают от обжорства. Сафар частично прав. Но по сути в его словах есть очень серьезные уязвимости и очень серьезные ошибки. 26 стих. «Все мрачное сокрыто внутри его. Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его». И 29 стих – это такой вывод из второго и последнего монолога Сафара. «Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем». И за всем этим одна конкретная мысль. Послушай, Иов, беззаконный человек – это ты. Все это про тебя. Ну и вот, собственно, оно и совершается. Помните, вначале я призвал вас задумываться. Это очень полезная штука. Задумываться с верой, конечно. И вот получается, что Сафар все-таки передергивает. Именно на это и обращает внимание Иов. Иову очень тяжело слушать все эти ложные обвинения. Он начинает отвечать на них. 21 глава, начиная с 1 стиха. «И отвечал Иов и сказал, выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Но иными словами, своей речью вы меня утешить не можете. По крайней мере, мою выслушайте, причем выслушайте внимательно». Дальше. «Потерпите меня, и я буду говорить. А после того, как поговорю, насмехайся». Ну, то есть, по крайней мере, меня не перебивайте, я буду терпеть ваши насмешки. Вот это ложное обвинение здесь тоже называется насмешкой. Ну, дайте мне, по крайней мере, сказать. Интересно, что дальше Иов меняет адресата своего сообщения или своего обращения. Он обращается уже не к человеку, он обращается к Богу. 4 стих. «Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь. И положите перст на уста». Положите перст на уста буквально означает замолчите. То есть приложите палец к губам, ну и просто помолчите немножко. 6 стих. «Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое». А дальше он начинает отвечать на самое уязвимое место в реплике Сафара. Он не говорит Сафару: ну да, по сути, ты прав, но... Он начинает с его уязвимости. Помните, Сафар говорил о том, что жизнь беззаконных быстротечна. И мы, кстати, часто это повторяем, мы любим это цитировать в наших проповедях. При этом я ни разу не слышал, чтобы проповедовали просто по 20 главе книги Иова. Все-таки даже те, кто настаивает вот на этом, что жизнь неправедного, быстротечна и так далее, даже эти люди все-таки чувствуют, что в 20 главе книги Иова, в словах Сафара, что-то не то. А что не то? Ну вот Иов на это и отвечает. Здесь же, в Божьем Слове. 7 стих. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Слушайте, я видел таких старых и крепких жуликов, которым позавидуешь. Нельзя завидовать, да, но хочется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. Помните, как Сафар говорил про то, что у детей беззаконных будут большие проблемы? А вот ответ Иова, 8 стих. «Дети их с ними, перед лицом их, и внуки их перед глазами их». Помните, дальше Сафар говорил о том, как у них дома разваливаются. Так вот, Иов отвечает. «Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них». Дальше. Он говорил о том, что имение нечестивца придет в упадок. Иов и на это отвечает, 10 стих. «Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает». Ну, то есть выкидышей нет. Дальше. «Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю». Иными словами, не страдают вот муками болезни, они просто быстренько умирают и в преисподнюю, и все. А праведный, в данном случае Иов, страдает, причем страдает уже довольно долго. 14 стих. «А между тем они говорят Богу: отойди от нас. Не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня». То есть они выносят Бога за скобки, и, как кажется, ничего не происходит. Видите, какое противоречие, какой контраст между словами Сафара и словами Иова. А теперь просто посмотрите вокруг и скажите, кто из этих двоих честнее? 17 стих. «Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плево, уносимое вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его, пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» Иными словами, все не так просто. И, глядя вокруг, мы видим, что нечестивые зачастую процветают. Однако, если нет Бога, если Бог вынесен за скобки, то это действительно лучшее, что можно сделать. Тогда и правда, ешь, пей, веселись. Есть люди, которые считают, что рядом с пасторами, рядом со священнослужителями, да и в принципе рядом с христианами, нужно вести себя по-другому. Однако здесь неправильно именно слово «нужно». Зачем нужно? Почему нужно? Помню, как с одним пастором мы поехали в командировку, в удаленный поселок. Ну и там рядом с нами сидел человек, мы просто сидели вечером в кафе, и подсел человек за соседний столик, который пил, громко ругался. Вот, потом он подходит к нам, начинает с нами разговаривать и выясняет, что мы два пастора, и он начинает перед нами извиняться. И говорит: «Ой, извините, что я в таком виде, простите меня, пожалуйста, вот вы Божьи люди, простите меня». И тут пастор, который был со мной, он был более опытным, чем я, говорит: «Слушай, не надо извиняться. Ты сам как считаешь, Бог есть?» Он говорит: «Да я вообще не уверен». Пастор ему отвечает: «Знаешь что? Вот если Бог есть или если Бога нет, неважно. Там, куда ты идешь, тебе уже никто ничего не нальет. Поэтому пей здесь». Этот говорит: «В смысле?» «Да в смысле. Если Бога нет, то это лучшее, что ты можешь сделать. Пей, ешь, веселись». Он говорит: «А если есть?» А пастор отвечает: «А если есть, то давай мы с тобой завтра встретимся и поговорим». Этот подгулявший дядька не ожидал услышать от пастора слова о том, что: «Слушай, ты понимаешь, туда, куда ты пойдешь без Бога, тебе никто ничего уже не нальет, поэтому пей здесь». Он ожидал, что пастор начнет его отговаривать. Пастор не начал. Он почувствовал в данном случае Божие движение. На следующий день этот человек нашел нас. Он пришел на разговор, пришел на беседу. Насколько я знаю, через какое-то время он покаялся и уверовал. Да, прав Достоевский, правы экзистенциалисты. Если Бога нет, то все позволено. Вопрос: а если Бог есть? И вот тут Иов приходит к своему выводу. 22 стих. «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних, то есть и вышних, скорее всего, ангелов? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать в прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, которые вы против меня сплетаете. Вы скажете: где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей? В день гнева отводится в сторону». Тут, кстати, есть два разных перевода. Либо «в день погибели», либо «до дня погибели». Я думаю, что все-таки второй перевод вернее. Что Бог щадит злодея или отводит злодея в сторону до дня погибели. Он как бы бережет, сохраняет его для этого судного дня. 31 стих. «Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу». На чьей могиле? Да, я думаю, вы поняли, друзья, на могиле злодея. И опять не вписываются слова Сафара в суровую реальность. 33 стих. «Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь». Знаете, что делает Иов? Он указывает этим друзьям на опасность передергивания. Сафар, утешая Иова, наверное, все-таки пытаясь обличить Иова, не только утешая его, складывает некую картинку реальности, которая с реальностью не имеет ничего общего. Сафар говорит: Вот посмотри, неправедные не процветают. Они быстро умирают. Вот посмотри, как все у них плохо. Ты тоже быстро умираешь, ты тоже теперь не процветаешь, значит, ты неправедный. Иов говорит, посмотрите, например, на Голливуд. Нет, не на Голливуд, его тогда не было. Ну, что тогда было, неважно. Посмотрите глянцевые журналы. Посмотрите морские берега. Посмотрите роскошные курорты. Посмотрите, что там происходит. Неужели ты, Сафар, после этого можешь продолжать говорить то, что говоришь? Иов, однако, делает очень важный вывод. Да, нечестивые порой живут припеваючи, живут по полной программе. Если страдают, то страдают от переполнения желудка. Однако Бог продолжает являть им свою милость. Он дает им еще один, другой, третий шанс. Безбожные люди есть и среди самых богатых, но придет момент, когда Бог призовет каждого к ответу. Не сейчас, не через 10, 20, 30 лет, но придет момент, потому что терпение Божие дано для того, чтобы привести к покаянию, или, по крайней мере, по возможности привести к покаянию. Но когда-то будет суд Белого престола. Когда-то каждый человек получит свое. Вот это ответ Иова. Ну и у нас осталось еще несколько минут. Мы, по крайней мере, успеем начать чтение ответа Элифаза. Это третий уже раунд. Сафара в третьем раунде уже не будет. Будет Элифаз, будет Вилдад. Ничего нового мы в этом третьем раунде не узнаем, но некоторые акценты тоже сможем расставить. Тут скорее мы начинаем узнавать все больше и больше нового про самого Иова. Что делает Элифаз? Элифаз на самом деле постепенно переходит уже все границы. 22 глава, 1 стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому». Кстати, Элифаз тоже говорит и полезные вещи. Он не просто заблуждается, нет. Тут такое интересное сочетание. Ну, например, разве может человек доставлять пользу Богу? Разве может человек быть полезным Богу? Я думаю, Элифаз прав. Сегодня есть немало христиан, которые живут так, как будто Бог чем-то им обязан, потому что они такие суперценные для Бога. Простите, но ведь мы же сами говорили, что люди важны для Бога. Разве не так? Так-то оно так, но разбираться будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.